Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня в среду, 22 июля, время 21 час 3 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале и рады сегодня приветствовать нашего товарища Михаила Ивановича Крутихина. Михаил Иванович, рады снова видеть.
Добрый вечер.
Ну что сказать, просто мы могли бы сделать длиннее паузу, но каждый день какие-то события, которые требуют действительно по теме обсуждения и дискуссии, тем более зрители спрашивают. Мы назвали тему «Дешевые дроны против дорогой нефти», позволили себе некую сдержанную иронию одновременно обозначение масштаба, но будем говорить, естественно, и о Ближнем Востоке, и коснемся России тоже, поскольку ее это там в какой-то степени затрагивает, в известной степени затрагивает в связи с ударами, продолжающимися в Украине. В общем, объем все те же темы, которые мы обсуждали, но они находятся в некотором динамическом развитии. Ну что же, просьба к нашим зрителям, которые к нам уже присоединились, пожалуйста, те там почти 2000, которые уже находятся в эфире, ссылки на этот эфир сразу же, ну, разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, обязательно поставьте лайк этому эфиру, тем самым поможете нам попасть в рекомендованные, шире распространить наш эфир, ну и, конечно, подпишитесь на канал Фейгин Лайв прямо сейчас и обязательно поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах, вас ожидают и до конца этого месяца, и в начале следующего масса замечательных эфиров, так что не пропускайте. Ну что ж, Михаил Иванович, вот из того, что поступает в качестве ленты новостей, можно ли сказать, что с учетом хуситов, проявления их через тему Баб-Аль-Мандебского пролива, который они тоже, я так понимаю, хотят закрыть, или уже закрыли, то есть ничего не понятно. И, в общем, продолжающихся практических обстрелов взаимных, мы говорим о США и Ирана, Тегерана, да, можно ли сказать, что война потихоньку возобновляется? И как это влияет на цену на нефть, если широко кинуть взглядом это все?
Нет, война-то там и не прекращалась. То есть война идет через...
По словам Трампа, она прекращалась уже несколько раз.
Ну да, ну официально там что-то такое, закрыли вот ту самую операцию. Теперь он снова же поставил в известность Конгресс о том, что он снова начинает военные действия. Вот с этой минуты, ну, несколько дней тому назад, можно отсчитать 60 дней, у него есть возможность без того, чтобы обращаться к американским законодателям, продолжать военные действия, ну, и плюс еще 30 дней, если он вдруг решит выводить оттуда войска, еще 30 дней дается. А если нужно продолжать и развивать это военное действие, то нужно получить согласие Конгресса. Вот, вот такая система. Война идет, война продолжается. И заметно, что ну, самая последняя угроза Трампа. На каждое обстрелянное иранцами судно в Ормузском проливе или около Ормузского пролива американцы будут отвечать разрушением либо моста, либо электростанции в Иране. Ну, трудно сказать, насколько серьезно, поскольку он много раз уже много
что грозил этим.
Да, и ввергнуть в каменный век, и ликвидировать иранскую цивилизацию, и много-много-много что еще. Но сейчас вот с мостами, потому что есть такие возможности. В Иране очень много мостов. Это такая вот неровная поверхность земли, и мосты нужны. Электростанции тем более. Там нет... Ну, система там действительно единая общенациональная система энергоснабжения, но вывести из строя какие-то узлы в этой системе, и все, Тегеран останется без света, какие-то крупные города могут остаться без света, без электричества. Это, в общем-то, тяжелые последствия для населения и для экономики страны. Как он это будет осуществлять, сказать трудно. Опыт у него уже какой-то вот накапливается. Мы видим, что на острове Киш в Персидском заливе взяли и во время вот таких ответных ударов, которые были в последнее время, американцы попали по электростанции, местной электростанции, которая обеспечивала остров и на берегу там еще какую-то территорию, и по станции опреснения воды. И вот когда мы видим, что иранцы стали отвечать тем, что бьют по станциям опреснения воды в государствах Персидского залива, вот во всех этих султанатах, княжествах и так далее, а вот это очень серьезно, потому что без этих станций там жизнь будет невозможна. То есть станция опреснения воды – это жизнь этого и Абу-Даби, и Дубай, и Бахрейн, и Кувейт. И вот без этих станций там жить нельзя. То есть есть со стороны Ирана очень серьезная угроза. Это не только по, скажем, американским военным базам в регионе. Вот как они стреляли, стреляют и продолжают туда пускать ракеты и беспилотники. Это еще не по нефтяным даже объектам. Вот они по нефтяным объектам Кувейта хорошо так недавно попали. А до этого уже системы жизнеобеспечения нескольких миллионов человек. Поэтому война приобретает такие масштабы, что здесь американцам надо будет принимать какие-то решения. То есть либо уходить с позором, объявив триумфальную победу, ну, как всегда, вот Трамп, он объявит, что полная победа, сфотографируется на каком-нибудь фоне, и все, и начнет выводить оттуда войска. Там дальше разбирайтесь сами, как хотите. Это один вариант. Или объявит, что начинается новый раунд переговоров, ну, то есть имитации переговоров,
ну,
как и до этого. И второе – это начать что-то такое, ну, колоссальное, широкомасштабное, вот удары, вот как это было в 38-дневную войну, да, против Ирана. Тогда уже, вероятно, при участии Израиля, у того и военных самолетов, и много чего военного хватает, и список целей у них, возможно, более интересный, чем у американцев, потому что израильтяне били вот как-то прицельно даже по руководству Исламской Республики. То есть у меня такое впечатление, что все складывается к тому, что здесь будет обострение. И обострение будет серьезное, то есть начнутся военные действия. Рынок уже начал на эти перспективы реагировать.
Да.
Потому что если просто вот взять тот период, когда были закрыты ворота в Персидский залив, тот Ормузский пролив, была блокада Ирана, то есть иранскую нефть не выпускали. Это еще до того, как блокаду снимали американцы на какое-то время. Если посмотреть на цены на нефть, на мировые, то они как-то взяли и установились в каком-то более или менее приемлемом коридоре для потребляющих государств. То есть были цены, ну, 80 где-то долларов за баррель. Ничего, это вот мы уже видели много раз в истории нефтяного рынка такие цены. Но обострилось как? Я думаю, что даже не потому, что в Персидском заливе идет обострение. А вот это хуситы. Вот когда они стали угрожать, что перекроют вот второй пролив Баб-эль-Мандебский, да, то это уже, когда два пролива перекрыты, то это на рынок может оказать очень серьезное воздействие. Поэтому, потому что через Баб-эль-Мандебский пролив, во-первых, идет нефть, которую отправляют, ну, скажем, Россия в Индию. Она через Средиземное море, Суэцкий канал, Красное море, а там Баб-эль-Мандебский пролив. Вот это раз. Потом и другие страны отправляют. Саудовская Аравия, которая вывела свой старый нефтепровод к Красному морю, и оттуда тоже отправляет нефть на азиатские в основном рынки, немножко через Суэцкий канал, а так на азиатские. Вот если этот пролив удастся хуситам перекрыть или, ну, так вот ударить несколько раз по танкерам, то это будет иметь серьезные последствия для нефтяных цен. Мы видим, что цены реагируют сейчас как раз вот на эту новую угрозу, не на то, что там вот готовится в Персидском заливе. Потому что, ну да, запрут Персидский залив, ну и что? Вот мир показал, что он без этой нефти может обойтись. Ну, по нескольким причинам. Причина номер один – это вот арабы, некоторые арабские страны научились торговать своей нефтью в обход Ормузского пролива. Это Эмираты, у которых есть порт Хор-Факкан на побережье уже, ну, можно сказать, Индийского океана, и туда есть труба. К 27-му году туда придет вторая труба, и там расширятся возможности порта. И они смогут совершенно спокойно до 4,5-5 миллионов баррелей в сутки отправлять на внешний рынок без всякого Ормузского пролива. Саудовцы ну, примерно 6 миллионов баррелей в сутки они могут отправлять через Красное море. Научились жить отчасти иракцы. Они отправляют, удивительная совершенно вещь, они отправляют очень большие объемы нефти автомобильными цистернами, целыми караванами идут эти цистерны через весь Ирак, через Сирию, в сирийский порт Баниас, откуда там их грузят в танкеры, идут они дальше. Они открыли еще старый, ну, некоторое время был закрыт этот маршрут, через курдские районы и откуда-то от Киркука в Курдистане иракском до, есть труба до турецкого порта Джейхан, откуда можно тоже отправлять нефть. И они отправляют, ну, примерно 200 тысяч баррелей в сутки, но тем не менее. И вот какие-то баррели из этого региона поступают на внешний рынок. И внешний рынок, он реагирует так, что все предсказания о том, что будет там, ну, 120, 200, там, $300 за баррель, вот как-то он научился это игнорировать. И Европа, и другие государства, ну, в Азии, тот же самый Китай, он сам вот взял и прекратил закупки нефти на 4 миллиона баррелей в сутки и совершенно спокойно как-то к этому отнесся. Немножко, немного вроде бы берут из своего резерва нефти, который большой резерв накопили, а так они просто вот гибкость проявили, между разными энергоносителями маневрируют. Экономия, развитие альтернативных энергоносителей, так, ну, работают. Потом мы видим, что другие страны за пределами арабского мира, за пределами ОПЕК тем более, они развивают добычу. И вдруг мы увидели, буквально на прошлой неделе появились новые цифры. Вдруг оказалось, что ОПЕК опубликовал последние данные об объемах своей добычи. Ну, вроде ничего, даже немножко подросла добыча. И вдруг мы видим, что есть страны, которые уже получили название «Большая шестерка».
Угу.
«Большая шестерка» – это США, Канада, Мексика, Гайана, Аргентина и Бразилия. Вот все эти американские государства в Южной и в Северной Америке, они сейчас добывают больше нефти, чем ОПЕК. И эта нефть идет на рынок, и все они наращивают объемы добычи, и там, в общем-то, вполне значительную часть возможного дефицита на рынке они ликвидировали. То есть вот нефть, она есть. Стали возникать вопросы по поводу России. Да. Ну как, вот смотрите, вроде бы Россия может потерять возможность экспортировать нефть из Черного моря. Ну, вроде бы да, действительно, смотрите-ка, там орудуют украинцы, которые бьют судно за судном, и даже танкеры, мало того, и танкеры, которые пытаются грузить казахстанскую нефть, нанятые американскими компаниями, ExxonMobil, например, и по этим танкерам попадают украинцы. То есть сокращаются возможности экспорта нефти на внешний рынок у Казахстана и у России там в том конце. И выясняется, что этого недостаточно, чтобы нефть поднялась в цене где-то там, ну, до 120, там, $150. 120 сейчас вот предсказывают ей. Но все равно это не критические величины, не критическая величина вот этой самой цены. Мир, ну, давайте уж так прямо говорить, он научился обходиться без нефти Персидского залива. Это будет трудно. Это вот как у Европы было очень трудно обходиться без российского газа, когда «Газпром» ушел из Европы по приказанию Путина. Вот они мучились, наверное, ну, года полтора мучились. Ну, как вот мир немножко помучается. Да, вот и цены подрастут и так далее. А тут возникли уже проблемы другого рода. Не то, что вообще сырой нефти вдруг не стало хватать, а не стало хватать мощности по производству, ну, например, дизельного топлива. Были проблемы к производству авиационного керосина по всему миру. Говорили, что вот в Европе ощущается уже нехватка. Потом посмотрели, да нет, нехватки нет, нормально, обошлись. Дизельное топливо, и вот опять началось. В России-то повыбивали мощности нефтеперерабатывающих заводов. на Ближнем Востоке нефтеперерабатывающие заводы в той же Саудовской Аравии, например, в Эмиратах, они не могут столько нефтепродуктов отправить на внешний рынок, как они отправляли. Поэтому на кого надежда? На Соединенные Штаты, на Индию, да на Китай, в конце концов. И я думаю, что где-нибудь в ближайшее время, за несколько месяцев, дефицит дизеля тоже удастся ликвидировать. И поэтому я вот в данном случае оптимист в отношении глобального нефтяного рынка. Думаю, ну поднимутся цены, но не так серьезно поднимутся, как предсказывали. Поэтому вот из этих трудностей нефтяники выкарабкаются. Теперь вот если опять я все время обращаюсь к России. Только что вот опубликованы цифры о том, что в июне переработка нефти на российских нефтеперерабатывающих предприятиях по сравнению с июнем прошлого года сократилась почти на 22%. Вроде бы даже не очень много. То есть 21,7% написали там в Росстате. Начинаем смотреть. Хорошо, это средняя температура по больнице. Вам что, все вот эти нефтепродукты вот так прямо позарез нужны? И вдруг выясняется, что оказывается некоторые виды нефтепродуктов, которые с НПЗ должны поступать, у них мощности по их производству сократились гораздо больше. То есть вот бензин, 92-й, 98-й, 100-й там бензин, вот эти все сорта, премиальные сорта бензина, там мощности, особенно в европейской части, они сократились на 65%, вот сейчас посчитали. Я согласен с этой цифрой, потому что вот я тоже считал, пытался вот смотреть, где что уничтожено, что удалось отремонтировать. Но ремонтируют не те узлы, которые делают высококачественный бензин. Второе. Посчитали, дизеля-то всем хватит вроде бы. На дизель всегда в Советском еще Союзе были запасные мощности на случай войны, на случай там непредвиденных обстоятельств. Надо было дизель больше выпускать. И вдруг первый был сигнал, когда закрыли экспорт дизеля. Раз.
Так.
Это значит, уже что-то такое не хватает. И потом пошли такие мощные сигналы, когда вдруг поступают сообщения: извините, вот у нас для вооруженных сил дизеля не хватает. Когда в соцсетях появились свидетельства участников вот вооруженных сил Российской Федерации, которые говорят, вот у нас на фронте раньше завозили, вот выдавали столько-то, столько-то, а сейчас даже чуть не 20 литров там выдавали. А сейчас этого нет, не подвозят. Вот у нас нет топлива, чтобы боеприпасы подвозить, личный состав подвозить, там продовольствие подвозить. Вот уже до чего дело дошло. А дальше сигнал был такой, совсем уж ни в какие ворот не влезает. Когда правительство стало узнавать у сельхозпроизводителей, а не могли бы вы вместо дизельного топлива вот в баке своих железных коней заливать печное топливо.
А что это такое?
Это похоже на дизель, но обычно туда даже немножко мазут добавляют. Это тоже горючее. Вот на этом горючем танки могли ходить, как вот старые особенно танки. В нем больше золы, в нем больше содержания серы. И в принципе, нет никакой гарантии, что двигатель какого-нибудь Катерпиллера или Джона Дира, вот какой-нибудь техники, он не выйдет из строя через 15 минут после того, как вот он начнет работать с этим, с печным, действительно, в топку печей вот его закачивали. Скажем, вот там дизель, это тоже дизельное топливо. Вот берут на нефтеперерабатывающем заводе, там есть такие узлы по выпуску высококачественного топлива. И часть дизельного вот этого топлива пропускают туда, чтобы очищать катализатор в этом узле. Вот когда он очистит катализатор, вот этот отработанный дизель, его потом продают как печное топливо. То есть дизеля тоже стало не хватать.
Не хватает.
А дальше уже правительство выпустило бумагу, где говорит, вы знаете, у меня тут мы теперь будем заниматься списком, кому давать, кому не давать. То есть в первую очередь, ну это, конечно, оборонные силы, государственный заказ, предприятия какие-то, административные учреждения, вот они будут получать топливо, бензин, дизельное топливо, все, все как полагается. Там дальше уже на во вторую очередь сельхозпроизводители. А вот на самое последнее, что только есть, это АЗС.
Угу.
То есть вот эти частники, они будут снабжаться в самую последнюю очередь. И ну какие сигналы еще в отрасли заметны? Вот заметно, что когда говорят, никакого кризиса нет, нам удалось все сделать, нам удалось все нормализовать.
Путин сегодня это заявлял.
Да, подтянутый. Ну, то, что Путин сегодня заявлял, это такая ахинея, как всегда. Ну, то есть он абсолютно не в курсе происходящего человека.
А может, в курсе, но надо уже так
говорить. Нет. По-моему, он даже верит. Он, когда он начинает выступать с заявлениями по поводу нефти, газа, то это только смех вызывает у работников отрасли, потому что это абсолютная некомпетентность в этом. Ну, и это серьезно. И серьезно еще почему? Я вот даже украинцы, они довольно неделю, наверное, серьезно не били по нефтеперерабатывающим заводам.
Угу.
Ремонтные работы идут. И даже появились сообщения в печати, что, вы знаете, это героическим трудом, ну как в советское время, героическим трудом исправляют вот то, что там было повреждено. Мы видим, идут работы, возможно, на Кирежский завод, Сургутнефтегаза, вот там идет работа по восстановлению как минимум одной вот такой большой технологической линии, вот первичной, и там далее до вторичной переработки нефти. Но некоторые стоят, и стоят надолго, и стоять будут еще месяца два, а то и дольше. В Московске-то он до 27-го года точно дотянет, будет стоять. Поэтому перебрасывают топливо откуда-то из тех регионов, где его еще делают. Вот в Иркутской области, там Ангарский завод, Ачинский завод, вот оттуда перебрасывают,
угу.
Заголяя Иркутскую область и оставляя ее, возможно, без урожая, потому что сельхозпроизводителям тоже топливо нужно. Но еще одно последствие, вот я разговаривал с своими источниками в нефтедобывающих уже, компаниях. Они говорят, вы знаете, мы уже закрываем. Вот в Поволжье, в Татарстане закрывают часть скважин, потому что некуда девать эту нефть. Татнефть, ну, частные компании, а там, кстати, вокруг Татнефти еще целая куча частных таких компаний. Закрывают, а в Западной Сибири чуть ли не целые промыслы стали уже закрывать. Потому что нефть девать некуда. И поэтому обещание того же вице-премьера Александра Новака, что к концу года Россия выйдет на показатели добычи, близкие к тому, что вот ей квота дана в альянсе ОПЕК+, вот они, это вранье все. Никакое вот на эту квоту не выйдут. Потому что для того, чтобы выйти на эту квоту, нужно увеличить добычу в России на 1 миллион баррелей в сутки. 1 миллион баррелей в сутки – это в год 50 миллионов тонн. Вот на 50 миллионов тонн лишних вот ниоткуда добыть не удастся, потому что даже если добудут каким-то чудом, то транснефть их в свои трубы не пустит. Некуда девать потом дальше эту нефть. Ни на заводы, ни на экспорт. Вот такая ситуация в российской нефтяной отрасли складывается. И, в принципе, в мировой там катастрофы нет. Есть отдельные трудности.
Но вот все-таки в каком виде сейчас выглядит вот этот бензиновый кризис для потребителей? Какая вот, ну, если вы отслеживаете там розничная цена, например, в московском регионе, в Москве, в московском регионе на там 95-й, 98-й бензин, ну, приличный бензин?
Нет, в центральном регионе, вот Москва, Санкт-Петербург, туда подвозят все, что только можно, вот туда как раз подтягивают. И цену нефтяные компании стараются держать, ну, такую же, ну, 70,
70. Это выше, чем до всего этого.
Да, ну, конечно, выше. Да, 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 да. Конечно, выше, но все равно. Это где-то 70 с плюсом иногда. Но когда мы отъедем от Москвы чуть подальше, то, ну, на юг России, например, да, там и 200 есть.
И 200. Ну, а есть вот сейчас продолжают стоять в очередях за бензином или кое-где в провинции?
Не в центральном регионе, потому что там, если есть очередь, это 5 машин, она рассосется. На соседней АЗС там вообще очереди нету, например. То есть вот центральный регион вот от этого не страдает. Но для того, чтобы удовлетворить Москву, надо примерно 2 состава железнодорожных цистерн с топливом подвозить каждый день. Ну, есть такая возможность, и подвозят это топливо. Но за пределами Москвы особенно страдают те мелкие хозяйства, фермерские, аграрные хозяйства. Вот там выезжают куда-то, чтобы где-то запастись бензином, но чтобы доставить корм, скажем, своим крупному рогатому скоту, или продукцию вывести в райцентр или даже в областной центр. Вот нету топлива для того, чтобы обеспечить это. И, что сказать, топливный кризис развивается и будет развиваться дальше.
То есть, если Украина продолжит удары даже ремонтируемым предприятиям, как вы говорите, все-таки они пытаются ремонтировать НПЗ пострадавшие, то это усугубит ситуацию, тем более в ожидании зимнего сезона. Ведь потребление-то растет в зимний сезон, насколько
я понимаю. Да, ну, во-первых, уборочная страда, она еще далеко не закончена. Там от одной сельхозкультуры до другой, там разные в этот сезон идут. Но даже производство продовольствия будет сокращаться. И вот уже говорят, что оно где-то, может быть, половина будет, а может быть, даже треть будет. Потом это продовольствие трудно уже вывести, потому что через Черное море, через Азовское море вывести никакие российские товары, в том числе и продовольственные. Подсолнечное масло, например, вот, которое через Азовское море экспортировалось. Зерновые культуры нельзя уже никуда вывести, не продать это все будет. Ну, я не скажу, что будет продовольственный какой-то кризис, но кризис с доставкой товаров в отдаленные регионы, в том числе продовольственных товаров, вот он будет, потому что туда, чтобы вот этим грузовичкам, которые куда-то что-то доставляют, было топливо, вот туда топлива может и не хватить. И, скорее всего, даже не хватит.
Так, понятно. Нас 7500 зрителей смотрят прямо сейчас. Мы 27,5 минут в эфире. И 2 с лишним тысячи, там почти 200 зрителей поставили отметку «нравится». Если есть возможность, то и просим остальных зрителей, которые с нами прямо сейчас находятся, тоже нас пометить лайком. Ну и, конечно, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. В 20 часов у нас был эфир очень короткий, ну, по возможностям Андрея Андреевича Пиантковского с ним. Это была запись, естественно, но если кто хочет, посмотрите, мы там обсуждали вообще перспективу устранения Путина от власти, насколько это в принципе вообще возможно, при всем скепсисе. Но тем не менее, я отсылаю зрителей к этому эфиру тоже, помимо нашего, в котором вот сейчас вы находитесь. Ну и давайте воспользуемся возможностью этой паузы, чтобы напомнить, что если у вас есть проблемы с доступом к нашему каналу, к другим каналам, то Фегин VPN всегда для вас. Вот, это возможность преодолеть блокировки, которые российскими регуляторами вводятся в отношении ресурсов социальных сетей, мессенджеров и так далее. Фегин VPN вы можете подписку оформить на год, я рекомендую на год, ну, можно на месяц попробовать, просто возни больше, и иметь этот доступ постоянно. А у нас в социальных аккаунтах, в социальных сетях есть объявление, реклама этого VPN, Фегин VPN, и там указаны службы поддержки. Если у вас возникают проблемы, то вы можете писать на почту или через Telegram-бот, также обращаться в службу поддержки за помощью, если вдруг у вас есть проблемы. Ну, а в целом подписку можно легко оформить через Фегин VPN-бот в Telegram-канале, ну и через сайт feginlife.net. Ссылка на сайт есть в описании к этому эфиру. вы можете ее найти. Ну, а мы продолжаем. Хорошо, тогда, скажем так, вот такой вопрос, Михаил Иванович. Если цена возрастет, объективно, через вот то, что мы говорили о возобновлении боевых действий и интенсификации на Ближнем Востоке, подключении хуситов, потому что это действие, конечно, Ирана, они хотят усугубить ситуацию. При, там, не знаю, 100-120 она вернется к значениям, которые были в пик войны между Ираном и коалицией США и Израиля. Можно ли предполагать, что и российская, значит, энергетическая промышленность получит дополнительный стимул, как это уже было? Мы почему спрашиваем? Потому что больше денег тратится на войну. Вот исходя из этого. Изменение курса, он сейчас 80 за доллар, да, ну, близко, 78 там, да. А так снизится, как он был на пике, там, 72-73 рубля за доллар. И такая перспектива есть вообще, говоря? Вот корреляция, это уместно, что денег станет за торгуемое сырье больше?
Так, ну, это так. Будет действительно больше поступать денег. Мы видим сейчас, что цена российской нефти Urals сейчас на рынке, где-то на спотовом рынке, она за последние несколько дней вот значительно подросла.
А, вот так.
То есть, да, вот поскольку есть опасения у покупателей, что будут перекрыты каналы поставок через тот самый Бабель-Мандебский пролив, да, и через Армузский пролив нефть пока не идет, там, ну, если прорвется какой-то один танкер, то это один танкер, это уже не 20, а не 30. И поэтому российская нефть, она в цене, вот за нее сколько-то дают. Это означает, что российское правительство будет повышать вот тот самый показатель, виртуальная цена на российскую нефть, вот этот показатель, который включается в формулу налогов на нефтяную отрасль, на добычу. Но здесь есть несколько соображений. Первое. Ну, в абсолютной величине вот эти налоги должны повыситься, то есть налоги с нефтегаза, они увеличатся. Но что их будет сдерживать? Сдерживать первое – это налоги-то берутся с добычи,
да,
а добыча сокращается. То есть это раз. Это тоже сдерживающий фактор. Нефти для того, чтобы облагать ее налогами, будет меньше. Второе – это хорошо, вы выручите какие-то вот уважаемые товарищи и неуважаемые товарищи в правительстве дополнительные какие-то еще средства.
Да.
Много это будет или нет? Вот сейчас нефть и газ дает те самые 22, кстати, процента в доходы федерального бюджета. Ну, это не 50, это не 40 даже процентов, это 22. Тем более это не, ну, не такая величина, которая стала бы критическим вот спасением федерального бюджета. И мы видим, что с самим бюджетом происходят такие замечательные пертурбации, которые вот никаким повышением цены на нефть не погасить.
Угу.
То есть первое, ну давайте посмотрим на явление, которое вот сейчас происходит. Первое, вдруг взяли и запретили публикацию, ну перестали публиковать. Угу. Сколько денег на казначейских счетах, вот на государственных там осталось? Ну, вообще, сколько денег там осталось? Никто не знает, все, вот уже какую-то неделю с лишним уже нет никаких сведений. Деньги быстренько-быстренько уходят. Это раз. И, судя по всему, уходить они будут еще и дальше, потому что растет, очень сильно растет задолженность. Вы посмотрите, если сейчас будут такие удары по малому, среднему бизнесу, вот по тем самым складам. По
которым... Ну да, Валберес и так далее.
Да, да, да. Это первое. Это будет удар по людям, у которых есть ипотека, они не будут платить за эту ипотеку. Это удар по бизнесам, которые набрали кредитов, они не будут возвращать эти кредиты.
Ну, конечно.
Банки столкнутся с острой... Ну, с недостатком финансов, можно сказать.
Да.
Второе, это мы видим, что финансов становится все меньше. Россия снова возобновила продажу золота. 44 тонны золота взяли и ушли куда-то. То есть опять продали для того, чтобы. И сейчас возникают такие тенденции, я думаю, что вот накопленных средств может просто не хватить. Мы видим, что государство, у которого один из источников пополнения бюджетов было заимствование на внутреннем рынке. Вот они размещали свои ОФЗ, там, вот эти облигации. И вдруг на последние перестали это делать. Почему? На аукционы по этим облигациям публика перестала ходить. То есть не стали давать государству в долг. Если нет возможности занять в долг, если нет возможности пополнить за счет налогов что-то такое, то остается вот у государства. Ну, поэтому, наверное, все эти секреты вводятся. Остается только одно – начать включить печатный станок и начать печатать деньги. Чтобы... А что будут стоить эти деньги?
Ну, разогнать инфляцию, по сути.
Не просто инфляция, а это просто обесцененные.
Обесценение понятно, да.
Да. И у меня такое вот сейчас сложилось впечатление, когда я слежу за этим. Я сам не экономист, но я как-то вот арифметику я проходил еще в начальной школе. И я вижу, что предсказания тех экономистов, которые говорили, что Путин еще очень долго может продолжать войну, потому что вот у него есть финансовые инструменты такие, сякие, пятые, десятые. Я смотрю, вот ускоряется тот самый процесс, ну как-то ослабевают вот эти самые инструменты. И никакое повышение цен на несколько долларов за баррель, вот оно не компенсирует того, что в России теряются деньги и теряются со страшной силой на тот же самый фронт. Нет, я не думаю, что это будет спасение российского военного бюджета, если будут высокие цены на нефть.
Так, мы почти 37 минут в эфире, у нас еще последняя важная тема остается. Смотрите, вот с этим 21-м пакетом санкций, по которому, ну, как бы неожиданно возмутилась Греция, да, сказать, ну, казалось бы, вроде мы анализ показывал, причем это газ, как я понимаю, который они получают кружным путем, и вот они выступили против положений, по которым, значит, они этой возможности могли лишиться. Хотя я так понимаю, что это российский газ, который третьи страны продают, третьи посредники. И что это означает? Мы хотим разобраться в этом. Так, насколько незаменимая такая, некомпенсируемая вещь-то вот.
Нет, тут немножко не так. Греция покупает сжиженный природный газ, не так много российского, она покупает американский. У них сейчас вместо одного терминала Ревитуса, у них еще в Александрополисе второй терминал заработал. То есть они принимают этот сжиженный природный газ и потом дальше еще сами пользуются, отправляют дальше в Европу через Болгарию. Идет этот газ туда, да, вплоть до Украины доходит. Ну, возмутились как? Я не очень вообще понимаю вот этого, это настойчивость Европы сейчас отказаться от сжиженного природного газа, который идет из России. Потому что если вы хотите этим подорвать российский военный бюджет, то это не тот инструмент для диверсии и саботажа. Потому что из этого газа, который вам продает международный консорциум Ямал-СПГ, Россия ничего не получает. Потому что этот газ на 12 лет освобожден от налога на добычу полезных ископаемых, от вывозной таможенной пошлины, от много чего он освобожден. Это подарок Путина вот этому самому консорциуму. И это газ, который принадлежит двум китайским компаниям. То есть 30% газа, 29,9%. Это французская компания Total Energy. Это Novatek, который тоже не вполне российский, кстати. Ну да, эти компании, они там платят что-то с прибыли, налог. Ну, как все компании вообще в России платят. А вот за газ Россия не получает ничего. И поэтому говорить, что вот мы сейчас от него откажемся, это подорвет российский военный бюджет, ну нельзя. Ну нету там подрыва военного бюджета. Это вот такое соображение. Второе, почему не проходит еще этот 21-й пакет акций, он вообще смешной. Вот как и 20-й, как 19-й был смешной. Но опять навтыкали туда название каких-то танкеров. Но сколько вы уже этих танкеров задержали, наказали, конфисковали у них нефть, там еще что-то. Сейчас, по-моему, 10-й или 11-й танкер. вот идет с российской нефтью, который где-то... Англичане, по-моему, третий сейчас вот задерживают вот как раз. То есть это имитация санкций, это не санкции. И откажетесь вы от них, не откажетесь вы от них. Это вот на ход войны России против Украины, вот никак эти санкции, вот на него не оказывают никакого воздействия. На ход войны, ну, отчасти, если касаться санкций, воздействие оказывает, ну, угроза американцев ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти. Причем там только Роснефть, Лукойл фигурирует, а до этого еще Байден вводил санкции против Газпромнефти, против Сургутнефтегаза, вот против четырех компаний. И вдруг выяснилось, что вот покупатели-то не боятся и покупают этот газ. Китайцы совершенно не боятся, никак. Вот, все эти угрозы санкций на них не действуют. Индийцы перестали бояться. Если государственные компании еще говорят, мы ничего там не покупаем, вообще не будем ничего делать, то частные компании вовсю покупают российский газ. Поэтому санкции, ну, они не работают. Вот работают вот те санкции, немножечко, которые заставляют покупателей требовать скидки за газ. Вот в чем там дело. Вот это единственный результат, финансовый результат санкций. А те санкции, которые работают против российского бюджета, российской нефтянки, они называются ударами беспилотников и ракет украинского производства.
По словам Зеленского, санкционирование. Да.
Это и есть санкции, которые работают. Вот на военное поражение путинского режима. Вот эти санкции работают.
Ну что же, мы почти 42 минуты были в эфире. Нас около 9 тысяч зрителей смотрит, около 3 тысяч, ну, без малого, поставили лайк этому эфиру. Огромная просьба еще раз к нашим зрителям распространите, пожалуйста, ссылки на этот замечательный эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Поставьте лайк этому эфиру, обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Ну, а мы благодарим Михаила Ивановича за то, что подробно нам все рассказал, Михаил Иванович, и просьба к нашим зрителям еще раз и еще раз не забывайте о том, что колокольчик позволит вам не пропускать новые эфиры, в том числе с Михаилом Ивановичем. Так что обязательно следите за ними. Михаил Иванович, спасибо, спасибо всем зрителям. Увидимся со всеми завтра. Всем пока.
Спасибо, всего доброго.
Всего доброго.